Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея Дарья Сергеевна Рудакова. Добрый день, Дарья Сергеевна.
Всем здравствуйте.
2022 год остался позади. И что вам запомнилось? Какие самые яркие, на ваш взгляд, выставки прошли в усадьбе Сукачева?
Ну, действительно, 2022 год получился богатым на выставки. Могу перечислить несколько ярких выставок, которые прошли в нашей усадьбе. Это и Сальвадор Дали, «Священное писание». Выставка открылась незадолго до Нового года. На ней было представлено 105 иллюстраций к Библии, которые, собственно, изобразился Сальвадор Дали. В какой-то степени выставка уникальная, потому что этих иллюстраций нет ни в одном фонде Российского музея. Это частная компания привезла из-за рубежа. По сути, у иркутян появилась такая возможность увидеть все своими глазами.
И правда, что это подлинники?
Да, именно в этом и, наверное, есть ее уникальность, потому что не в каждом городе у людей есть возможность ее посмотреть. Также одна из таких ярких выставок – это выставка «Олза». Это бурятская выставка, то есть она посвящена была быту и культуре бурят, была открыта осенью. Выставка была организована совместно с Центром культуры коренных народов, тоже прошла с таким успехом. Также могу отметить еще одну выставку, она называлась «Цифровые сны». Была привезена к нам в Иркутск из Петербурга. Чем она была уникальна, что с помощью программы в мобильном телефоне работы, выполненные в компьютерной графике, буквально оживали. То есть достаточно было скачать приложение на телефон, и картины начинали двигаться. То есть очень было интересно и молодежи, и взрослым, и людям старшего поколения. Также была еще одна интересная выставка, уже которая была открыта летом, «Культурное наследие в современном дизайне». То есть выставка была организована совместно с Союзом дизайнеров России и ИРНИТУ. То есть там были представлены работы дизайнеров не только российских, но и были представители ближнего и дальнего зарубежья.
Дарья Сергеевна, сегодня у нас с вами удивительная встреча, потому что мы с вами будем говорить не о художественных выставках, а о выставке часов. И вот вообще, вот как эта выставка оказалась у вас, вот в вашем отделе, и почему именно вот эту тему вы выбрали для нашей передачи?
Да, действительно, мы сегодня с вами поговорим о часах. Дело в том, что 27 января в усадьбе Сукачева открывается выставка «Дорогое время», организованная совместно с Ангарским музеем часов, посвященная коллекции часов разных лет. В июле 2016 года в музей часов города Ангарска поступила коллекция реплик карманов часов. То есть их подарил музею Андрей Дятлов, бывший ангарчанин, а ныне заместитель главного редактора по специальным проектам газеты «Комсомольская правда». Андрей Анатольевич рассказал, что в августе 2013 года в редакционном киоске он увидел журнал, в котором прилагались часы. Он договорился, чтобы ему все последующие выпуски журналов оставляли. И посылку с часами, журналами, приложениями Андрей Анатольевич отправил в музей почтой. И 59 карманных часов реплик уместились в большой картонной коробке. То есть они являются точными копиями старинных французских, немецких, английских, японских карманных часов. Изготовленные из современных материалов и кварцовым механизмом, часы сочетают в себе типичные элементы стиля определенной эпохи. То есть на выставке будут представлены часы реплики 17, 18, и 19 и 20 века. Ну и также на выставке будут представлены макеты часов советских марок, которые оказались в Ангарском музее часов в 70-х, 80-х годах 20 века. Их, можно сказать, подарили часовые заводы СССР. И выставка тоже уникальна тем, что Ангарский музей часов, по сути, единственный в России. И я думаю, иркутянам будет интересно на это посмотреть.
Ну да, действительно, музей часов в Ангарске – это не только как бы такой знаковый музей самого города, но и я абсолютно с вами соглашусь, всей России в целом. Ну а коллекция Павла Васильевича Курдюкова стала основой для создания первого в России музея часов. Ну и если вы были в Ангарске, а я думаю, что многие наши радиослушатели были в Ангарске, были вот в этом музее, то, конечно, они представляют себе вот эту экспозицию, где представлены часы 18-го, 20-го веков стран Западной Европы, России, Японии, корпусах из бронзы, мрамора, фарфора, дерева. И вот хочу отметить, что в этой коллекции есть уникальные экспонаты, часы Франции, Англии 17-го-19 веков, ну и русская диковинка, мастеров Бронниковых, карманные деревянные часы. Конечно, это экспонат, мимо которого невозможно пройти. Ну а сам Павел Васильевич Курдюков, это уроженец села Сретени Вятской земли. У него была своя собственная мастерская, в которой он чинил часы. И в 1958 году, если кто не помнит, из наших радиослушателей, он переехал в Ангарск, работал там на промышленном предприятии. Ну и первыми, кто узнал о его увлечении, были коллеги по работе. Чтобы не отдавать деньги в мастерскую, они приносили часы своему товарищу, вот, Павлу Васильевичу. Курдюков их чинил, восстанавливал, ну и искал сведения о них в литературе. И вот так он стал коллекционером. В его квартире часы были буквально повсюду. На кухне, в комнатах, в прихожей. И вот наступил 1967 год, когда он решил отдать свою коллекцию, в которой было тогда около 700 экспонатов, городу Ангарску. И вот в 1968 году его коллекцию поместили в Ангарском краеведческом музее. К этому времени Курдюков вышел на пенсию и устроился часовым мастером вот в этот самый новый музей, продолжая пополнять свою коллекцию. В 1993 году состоялось открытие новой экспозиции, уже специально реконструированном для этой коллекции здании. Ну вот вы упомянули, что на выставке представлены реплики часов. А вот что такое реплики и чем они отличаются от оригиналов?
Реплика – это качественная копия оригинала. Ну, большинство профессионалов сходятся во мнении, что качественные реплики от оригиналов отличить могут только мастера-изготовители или ювелиры. То есть внешние реплики, они идеально схожи с образцом. Даже логотипы или фирменное клеймо производителя копируются. Ну, исключение составляют разве что скрытые знаки, к примеру, изменяющиеся под определенным углом зрения цвета или проступающие надписи. Основное отличие даже хорошей реплики от оригинальных часов – это механизм. Профессионалы, которые занимаются изготовлением реплик, своими секретами технологии не делятся, поэтому скопировать или подделать практически невозможно.
Ну да, вот я слышала о том, что часто производители оригинальных часов дают разрешение на изготовление реплик своих моделей сторонним организациям, и вот это позволяет изготавливать копии очень высокого уровня, соответствующие оригинальным стандартам качества. Но и сборка реплик чаще всего производится в той же стране, что и сами оригиналы, но и практически никогда в странах третьего мира или в Китае. Вот, да. Кстати, тоже вот достаточно интересный факт. Но, вы знаете, вот просто в мое время лучшим подарком на какое-либо семейное торжество были не только книги, но и часы, вот особенно для подростков. Но они как бы приближали вот их вот такой к взрослой самостоятельной жизни. И часы были на ремешочках. Это были, вы знаете, очень красивые часики, вот как кулончик ты его вот носила. Там вот крышечка такая, там какие-то украшения, там камушки или вот эмаль. Часы были действительно очень оригинальны и очень желанным подарком. И вот я уверена, что у многих наших радиослушателей сохранились часы различных марок и различного времени выпуска. Но мы живем сейчас, вот уже это 23-й год, а многие наши радиослушатели, и я тоже очень рада тому, что мы родились и жили в советское время, поэтому вот советские часы для нас, знаете, они такие очень памятные, такое чувство ностальгии это рождает. Какие марки советских часов представлены на вашей выставке?
Да, на выставке будет представлено несколько советских марок. Ну, одна из них — «Победа». «Победу» выпускали на Куйбышевском заводе часов имени Масленникова. То есть завод берет свое начало в 1909 году. Долгие годы это был оборонный завод. Потом там выпускались, помимо военных, заказывающих гражданские товары.
Правда ли вот существует такая история, ну, не знаю, байка, не байка, о том, что вот эти часы предложил как раз вот этому заводу производить сам Сталин? И вроде как и название этих часов именно он придумал. Но, во всяком случае, вот в одном из воспоминаний как раз заводчан я прочитала вот именно вот эту историю. Но на самом деле это было бы любопытно. Даша, ну я думаю, что вот это как раз один из моментов ваших будущих исследований. Но тем более, что и часы, и вот автомобиль с одноименным названием, но это как подарок советскому народу от правительства в знак победы в Великой Отечественной войне.
Да, действительно, очень такое символичное название. Ну и плюс сам завод был оборонный, поэтому, я думаю, интересная тема для дальнейшего исследования.
Ну вот моими первыми часами были часы «Луч», «Чайка». А какие еще часы были?
«Ракета» тоже были часы. Также «Секонда». Название не русское, потому что эти часы в Советском Союзе производили на экспорт. То есть изначально завод взяли под ключ у американцев, то есть взяли технологии, и вот до конца Советского Союза отправляли часы на экспорт.
Да, вот знаете, я слышала о том, что как раз огромным рынком сбыта русских часов, вот обычно продаваемых именно под этой маркой, которую вы назвали, Секонда, стала Великобритания. Вот это была британская компания, которая покупала у нас часы в СССР, называла их своими, упаковывала в свои коробки, и вот таким образом продавала. То есть успех Секонды — это, кстати, свидетельство отличного качества и доступности советских часов того времени. Но вот вы говорили о том, что у нас действительно в начале 20 века часы были большой редкостью и, наверное, самыми знаменитыми. До 17 года в России были швейцарские часы часовщиков Павел Буре и Генри Мозер. А вот как дальше-то развивалось производство часов? Ну, знаете, у меня есть как бы рояль в кустах, я тут тоже немножечко этой темой позанималась, поэтому вот хочу познакомить наших радиослушателей с историей часового дела у нас в России. Вот в годы после Октябрьской революции производство часов практически остановилось, поскольку в мастерских попросту закончились детали швейцарского и немецкого производства. При этом спрос на часы, особенно для военных, был очень высок. И это понятно, потому что в те годы часы являли собой высокотехнологический продукт. Без точного времени нельзя было управлять ни железной дорогой, ни армией, ни флотом. И вот к концу 1920-х годов часы стали настолько важным товаром, что покупали их на международном рынке, расплачиваясь золотом. В 1927 году был издан декрет о национализации часовой промышленности. Были предприняты усилия и по созданию собственной индустрии точной механики. Вот для чего правительство страны Советов в 1930 году, вы, кстати, об этом уже упомянули, приобрело две американские компании. Все оборудование и даже 20 сотрудников отправились в Россию на первый государственный часовой завод, который, ну, все мы знаем, как первый московский часовой. Вот именно в его стенах когда-то выпускались самые популярные часы советской эпохи «Полет». Ну, а в 1950-е, 60-е годы в СССР выпускались часы самого высокого качества. Советские часовщики использовали уникальные конструкции волосковых пружин, защиту от ударов, красиво отполированные механизмы. И вот такое встречалось только в дорогих швейцарских часах. А в Советском Союзе это были стандартные характеристики. Вот не случайно поэтому вот эта вот великобританская фирма, да, стала покупать наши часы, выдавая их за свои, упаковывая свои красивые коробочки. Вот сколько стоили часы? Вот я, честно говоря, я думаю, что вряд ли вы помните, а я, кстати, хорошо помню, что в 1978 году женские часы Слава с золоченым корпусом и стрелками стоили 31 рубль. Ну вот вы у нас считаетесь младшим научным сотрудником, да? Вот я вам скажу, сколько я получала как младший научный сотрудник, работая в краеведческом музее. Моя первая зарплата – это 83 рубля. Ну вот представьте себе, часы 31 рубль. Такое вот дорогое удовольствие, да?
Да.
Ну вот такие же с хромированным корпусом и никелированными стрелками стоили на 5 рублей меньше. Это уже 26 рублей. Вот почему я говорю, что часы были самым желанным подарком. Но представьте себе, да, вот из, у семьи вот там 26 рублей там, в подарок ребенку, подростку на день рождения взять, вырвать, мы это же... Безусловно, очень дорогой подарок. Мужские часы «Слава» с противоударным устройством, двойным календарем стоили вообще запредельная сумма 66 рублей 50 копеек. В 1986 году часы «Электроника» с календарем, секундомером, подсветкой стоили 50 рублей. Вот так что-то вот по соотношению, да, наших зарплат и цен на часы. Поэтому, конечно, часы, но это очень символичный и действительно дорогой подарок. Ну вот вы работаете в усадьбе Владимира Платоновича Сукачева. А есть ли в вашей усадьбе какие-либо часы? Если есть, то какие?
Да, действительно, в усадьбе на нашей постоянной экспозиции, которая посвящена Владимиру Платоновичу Сукачеву, есть часы. Ну, во-первых, это напольные часы конца XIX века, которые были произведены в Германии, в городе Фрейбург. Напольные часы, ну или как их называют, дедушкины часы, это часы с длинным корпусом и с маятником внутри, а сам корпус украшен интересным орнаментом. Тут сразу может возникнуть вопрос, почему дедушкины часы? Дело в том, что название как раз связано с одноименной американской песней, которая была популярна именно вот в конце XIX века, в которой фигурировали напольные часы, которые в какой-то момент перестали быть точными и отставали на час, что вот очень не нравилось людям.
В усадьбе Сукачева дедушкины часы, вообще-то они у нас в рабочем состоянии. Вот могут ли посетители музея сверить свои часы наручные с вот, часами, которые имеются в усадьбе Сукачева?
Ну, к сожалению, эти часы уже не идут. То есть несколько лет назад они перестали работать, но это не связано с тем, что они сломались, просто... К сожалению, это обычная история для механизма XIX века.
Свой ресурс выработали,
да,
все
да,
и стали.
К сожалению.
Понятно. А какие еще часы есть у вас?
Ну, также у нас есть консольные часы конца XIX века, причем это часы российского производства.
Кстати, а вот могут задать такой вопрос наши радиослушатели, а что такое консольные часы? Вообще, от какого слова происходит?
Консольные часы происходят от французского слова «консоль», то есть пристенная полочка, на которую эти часы, собственно, и ставили. Консоль, как и корпус таких часов, изготавливали из дерева. Общей была и техника их обработки, художественная инкрустация, роспись и так далее. В конце XVII века придворный мебельщик Людовика XIV Анри Шарль Буль возразил технику инкрустации мебели с применением латуни и пластин из панциря черепахи. Эту технику использовали в оформлении часов, создавали узоры и целые картины, покрывающие деревянные
корпуса. Но вы сказали, что у вас в экспозиции часы советского производства, да, консольные?
Российского произведены были в Российской империи в конце XIX века.
А, вот оно в чем дело. Это тоже XIX век.
Да.
Безусловно, это очень интересно. И я думаю, что наши радиослушатели обязательно должны прийти в усадьбу Сукачева, чтобы вы могли рассказать им о тех часах, которые представлены в экспозиции уже более подробно. К сожалению, время нашей передачи не позволяет нам более подробно рассказать об истории консольных часов. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, что действительно есть в нашей усадьбе.
Ну, как я уже сказала, напольные часы, консольные часы, и также в фондах нашего музея хранится небольшая коллекция часов, как европейского, так и российского производства. Это и французские каминные часы XIX века, английские и французские карманные часы, настенные часы XIX века, то есть наберется на такую мини-выставку. Что тоже
ну, а вот, на ваш взгляд, какие марки часов вот в это время в России были самыми популярными? Ну, вот я знаю то, что в 1913 году поставки часов и часовых деталей в Россию осуществляли две английские фирмы, 14 немецких, 5 французских и 38 швейцарских фирм. Какие, на ваш взгляд, фирмы были наиболее популярны вот в это время?
Я думаю, что для жителей страны в XIX веке наиболее популярная была часовая фирма Павла Буре, нашего соотечественника. Ну, основное производство часов было в Швейцарии, то есть в некоторых российских городах они держали сети магазинов, складов, мастерских, где из привезенных деталей собирали готовые часы. Корпуса для каминных и настольных часов, ну, делались на месте нашими русскими мастерами.
Ну вот я слышала о том, что вот эта фирма Павел Буре появилась на российском рынке еще в 1815 году. Ну вот есть данные, что первые Буре переселились в Россию еще во времена Петра I. Но вот Поль, ну или Павел Буре, чье имя стало визитной карточкой фирмы, был и часовщиком, и коммерсантом. И вот в 1880 году его наследниками и непосредственными руководителями фирмы стали гражданин Швейцарии Поль Жерар и часовщик из Санкт-Петербурга Жорж Пфон. Вот это было время расширения производства, укрепления авторитета Павел Буре в России. Ну и магазины этой фирмы работали в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, по каталогам их можно было выписать и в Иркутск. Таким вот образом они попадали также и в наш город. Ну, кстати, вы знаете, что потомок предпринимателя Павла Буре, его известный русский хоккеист Павел Буре, решил возродить часовой бизнес своего двойного тезки. Ну вот будем интересоваться, все-таки удалось ему это или не удалось сделать. Ну и также были очень популярны марки, часы Генри Мозер, но они даже были, пожалуй, более популярны в России, чем Павел Буре, благодаря широкому ассортименту и доступности. И вот вы знаете, тоже интересный факт, что, оказывается, карманные часы Мозер были настолько популярными и востребованными, что даже имели место случаи появления подделок. Да? Ну, как мы говорим, реплик теперь, да? Вот. Поэтому в торговых прескурантах среди перечня адресов магазинов, типов часов и цен на них присутствовали так называемые предостережения. Например, в торговом прескуранте фабрики «Мозер» за март 1906 года читаем: «Для устранения случаев злоупотребления некоторыми торговцами названием нашей фирмы считаем необходимым рекомендовать желающим приобрести часы нашей фабрики обращать особое внимание на то, помещены ли на предлагаемых карманных часах в имеющихся на них клеймах и надписях на французском языке перед фамилией Мозер энд Ко буквы «НУ», так как только с такими клеймами и надписями часы являются действительно изделиями нашей фабрики». Ну, действительно, вот тоже любопытный факт, что, оказывается, в конце 19-го, начале 20-го века не США, а Германия стала занимать первое место в мире по производству и вывозу настенных часов. И вот установление такого приоритета была заслуга не только шварцвальдских часовщиков, которые по праву могли гордиться давними традициями часового дела в своем крае, но и мастеров Рейбурга. Ну, это такой город в Силезии, в Шлезвиге. Так вот, все-таки, что можете вы мне рассказать об этой фабрике? Я знаю, что у вас есть ответ на этот вопрос.
Да, действительно, очень интересная история самой фабрики и его владельца, главного часовщика Густава Беккера. Известный на весь мир часовщик Густав Беккер родился в родной Силезии. В возрасте 20 лет юноша окончил часовую школу и отправился в Австрию с целью совершенствования своего часового мастерства. Открывая свое часовое дело во Фрайбурге в 1847 уже году, Беккер сильно рисковал, так как в Пруссии на тот момент была сложная ситуация экономическая, и ему вот просто-напросто вот некого было набирать на работу, потому что лучшие мастера перебирались в более благополучные районы или вообще уезжали. Однако Беккера не остановили сложности, замахнувшись сразу же на производство знаменитых Гросс-Юрхен, то есть крупногабаритных интерьерных часов, Массе сам занимался механизмами, создавал корпуса из красного дерева и работал ювелиром. Желание добиться высоких результатов, трудолюбие, мастерство Беккера привело к тому, что на первой же выставке в 1852 году жюри обратило внимание на оригинальные часы мастера и наградило его золотой медалью. последующие годы фабрика стремительно развивалась и, в конце концов, превратилась в самое крупное в Европе часовое предприятие. Огромное значение для развития фабрики и узнаваемости бренда имели масштабные правительственные заказы. Сам германский император Вильгельм I в 1875 году заказал у Беккера ни много ни мало 300 тысяч часов для королевского двора. То есть такая внушительная цифра. К этому времени такой огромный заказ был вполне по силам основателю бренда Густав Беккер, так как его владение было уже несколько фабрик, где к тому времени трудились все лучшие европейские мастера. Компания участвовала во многих выставках и получала награды в Англии, Франции, в Нидерландах. В производстве больших интерьерных часов, которые как раз-таки выпускались на фабрике в 19 веке, и вот которую, собственно, находится в усадьбе Владимира Платоновича Сукачева, он следовал популярному в то время стилю. То есть часы обычно заключали в длинный прямой корпус, изготавливали из древесины ценных пород. И такие часы вот именно в 19 веке пользовались большой популярностью в богатых российских домах. Это прежде всего было связано с модой, потому что те же наши российские аристократы любили наблюдать за модными европейскими тенденциями и старались воссоздать, так сказать, эти все модные течения у себя в домах.
Ну, как я поняла, вот часы именно мастера Густава Беккера имеются у нас в отделе, в усадьбе Сукачева. А вот мы с радиослушателями решили прийти к вам в усадьбу, посмотреть часы, где они располагаются, в каких помещениях, куда нужно прийти в первую очередь.
В первую очередь, ну, во-первых, надо дойти до усадьбы Владимира Платоновича Сукачева.
Улица Декабрьских
событий. Декабрьских событий, 112, да. Зайти в главный дом с якорем на крыше, вы сразу его увидите, и пройти сразу на второй этаж в помещение, в котором у нас такая импровизированная столовая 19 века. То есть именно там у нас располагаются часы. При Владимире Платоновиче в этом помещении была библиотека. Сейчас у нас такая столовая и история детей Владимира Платоновича.
Хорошо, но вот если мы придем с радиослушателями к вам, вы готовы нам провести тематическую экскурсию по истории часов? Мы сегодня с вами так хорошо поговорили, и, конечно, бы вот мне, как заму по науке, хотелось бы, чтобы такая тематическая экскурсия о часах, которые находятся в усадьбе Сукачева, об истории, о мастерах, которые их производили, обязательно работала вот в вашем отделе. Вы готовы?
Конечно, потому что информации много. Сейчас, на самом деле, о многих вещах не сказали, потому что времени мало. Но вполне возможно провести полноценную экскурсию вот именно по часам, по часовому делу, как в России, так и за рубежом.
Ну что ж, это совершенно замечательное предложение, поэтому мы расширяем вот круг тех услуг, которые мы оказываем нашим посетителям. Хотя слово «услуги» мне не очень нравится, да? Предложение. Потому что чем больше мы знаем, тем больше любим, наверное, город, край, в котором мы живем, ну и в конечном итоге нашу родину. Ну вот сейчас 2023 год, поэтому давайте поговорим о том, что смогут увидеть наши радиослушатели, гости нашего города, вот в усадьбе Сукачева.
Так мы уже много сказали, это выставка часов «Дорогое время». Также до конца февраля будет продолжаться выставка Сальвадора Дали.
Нужно успевать на нее.
Нужно успеть.
Скажите, до какого числа будет работать, чтобы наши радиослушатели знали?
До 23 февраля.
Еще время есть.
Да.
Но лучше поторопиться.
Да, потому что, ну, действительно, такого иркутяне больше нигде не увидят. Также в 2023 году планируется ряд выставок. Это и выставка «ВАЗ. Восток. Дело тонкое», и «Ажурное яйцо», и Тарковский минералогического музея. Также планируются выставки совместно с Союзом дизайнеров России. В этом году также планируется выставка бурятского народного творчества. Ну, а Центр сохранения бурятской культуры, который вот у нас в прошлом году уже к нам приезжали с выставкой ОЛЗА. Также планируются различные фотовыставки, выставки детских работ, выставки детей там с ограниченными возможностями. В общем, 2023 год будет насыщенным, ярким. Поэтому всех приглашаю в усадьбу Сукачеву. Следите за нашими анонсами, посещайте наши выставки. Это всегда очень интересно. И всех ждем.
Ну и хочу добавить, и слушайте наши радиопередачи, наши прогулки по музею. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня Гостей нашей радиостудии стала научный сотрудник историко-мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Дарья Сергеевна Рудакова. Благодарим вас за участие в передаче. Я вас поймала на слове. Вы готовите теперь тематическую экскурсию по часам, которые, вот, к счастью, имеются и выставляются у нас в нашей коллекции. Ну, а мы, дорогие радиослушатели, по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. И особенно я хочу поблагодарить нашу постоянную радиослушательницу Генриету Моисеевну Лаптеву за теплые отзывы о нашей передаче. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.